Я вас категорически приветствую, Василий Николаевич.
Дмитрий Юрьевич.
100 лет 100 зим.
Про что сегодня?
Неожиданный оборот приобрело вновь дело катастрофы Боинга MH17 2014 года. Суть в чем? Про катастрофу потом поговорим, но 9 мая этого года ИКАО, это Международная ассоциация гражданских авиационных перевозок, приняла решение признать Россию виновным в катастрофе этого Боинга, и по ходатайству Нидерландов и Австралии, там страшные меры, там и санкции в отношении России, и финансовые выплаты, в общем, жуть какая. Дело в том, что раньше, в 22-м году, в Нидерландах суд вынес решение, рассмотрев вот это дело катастрофы MH17, и признал виновными в этой катастрофе 4 лиц, 3 гражданина России и 1 гражданин Украины, который был сотрудником, военнослужащим Донецкой Народной Республики. Их, вот этих 4 людей, признали виновными в катастрофе Боинга. Суд не четко сказал, что он не установил вину, связь между катастрофой и действиями российских государственных структур, но как бы это все равно подразумевалось. И вот сейчас, в мае 2025 года, ИКАО приняло решение, что все-таки Россия виновата, и она должна отвечать, и должна выплачивать огромные репарации там, членам семей, правительствам и так далее. Что примечательно, Боинг малазийский, малазийская авиакомпания, Малайзия. Вообще, она и решение суда 22 года сказала, что мы как бы не верим. Вот, поэтому история с малайзийским Боингом темна, страна очень кровавая, потому что почти 300 человек, 297 человек погибло. Изобилуют массой, просто огромным количеством странностей. Ну и сразу скажу, что с моей точки зрения это грамотно спланирована специальная операция спецслужб Запада и украинской власти. Это моя точка зрения. И я, дело в том, что еще в 2019 году делал большое расследование по этой катастрофе. Сейчас появилось много новых фактов, доказательств. В общем, попробуем что-то рассказать.
Озвучу собственную точку зрения на это дело. Вот зона боевых действий. Вот в зону боевых действий кто-то, в кавычках, запустил гражданский самолет. Самолет сбили в зоне боевых действий. Кто виноват в том, что его сбили? Вот с моей точки зрения, тот, кто пустил самолет в зону боевых действий. Все, на этом разбирательство можно заканчивать. Нет, все будет не так. Нет, мы тут вам наизобретаем.
Я сейчас слегка качнусь в историю, да, вот 14-й год, начало АТО, помните, я думаю, многие эти снимки, когда граждане, тогда еще даже не Донецкой Народной Республики, граждане Украины, проживающие на территории Донецкой и Луганской областей, безоружные останавливали там украинскую бронетехнику.
Да.
Фактически это было реально народное восстание против новой киевской власти, так и было. И надо признать, что в СМИ Запада, скажем, было неоднозначное мнение. То есть, конечно, Россия зло, Россия враг, но тут как бы армию против своего населения – это как-то не камильфо. И общественное мнение на Западе, оно еще тогда колебалось. То есть, были санкции в отношении России против после Крыма, но до катастрофы Боинга никаких таких вот жестких действий со стороны западных стран в отношении России и, соответственно, ДНР, ЛНР не предпринималось. Как-то все равно это выглядело несопоставимо. С одной стороны, армия, танки, авиация, артиллерия, реактивная артиллерия. А с другой стороны, ополченцы, ну, там и добровольцы из России. Ну, в общем, несопоставимые величины. Я видел это своими глазами в мае 14-го, когда попал под Славянск. У Стрелкова в Славянске были максимум минометы. А, ну и захваченная «Нона», вот это из 25-й парашютно-десантной бригады. Несколько бронетранспортеров. А дальше это стрелковка и гранатометы. Все. Армия со всей своей массой, танки, артиллерия, причем крупнокалиберная артиллерия, вертолеты, армейская авиация, РСЗО, весь комплект вооружений. Все, вот это было тогда. И
с украинской стороны.
Конечно, да, с украинской стороны. И выглядело это ну, в общем, как бы слон и моська. Но, тем не менее, ополченцы ДНР быстро показали, что они тоже как бы не лаптем Щеглбаев. Да, да. В общем, ситуация складывалась так, что нужно было показать, сломать имидж ополченцев ДНР как борцов за свободу, показать, выставить Россию в крайне негативном свете в глазах именно общественности Запада. И где-то, наверное, пожалуй, в стратегическом плане, военно-стратегическом, связать России руки перед крупномасштабным наступлением украинских сил на республике Донбасса. Потому что после того, как Порошенко выбрали президентом в конце мая 2014 года, какой-то период было такое, ну, не перемирие, а такое приостановка огня до конца июня 2014 года. Боинг был сбит, напомню, 17 июля. Но суд, который в Голландии расследовал это дело, он, тем не менее, в 2022 году признал Россию виновной. И эксперты многие, сразу как бы уточню, по решению суда, что, какие крючочки закинули вот суду, что суд как бы не совсем объективен был. Во-первых, российскую сторону, которую обвиняли, собственно, ее не допустили. Она не участвовала никак в работе комиссии. Хотя украинская сторона участвовала. Как бы, ну, вообще нелогично. То есть, украинская сторона с такой же, даже непредвзятому наблюдателю, он может сказать, что украинская сторона точно так же может нести ответственность, потому что как бы Боинг летел над ее территорией. Де-факто, де-юре он летел над территорией Украины на тот момент. Напомню, это июль 2014 года. Еще МЧС в Донецке получало указания из Киева, а не самостоятельно было. Второе. Одним из основных аргументов обвинения является заявление американской стороны о том, что наши спутники видели пуск ракеты, и эта ракета точно была запущена с территории, контролируемой ополченцами.
Покажите.
Вот. Это очень интересный нюанс. Дело в том, что с таким заявлением выступил буквально через несколько дней господин Керри, глава Госдепа США, в несколько интервью в открытом эфире в американском телевидении. Он рассказал, что мы все видели. Мы видели, откуда запустили ракету, какая ракета. Мы все, типа, у нас есть спутниковые фотографии. Но за весь период следствия, вот с 2014 года, американская сторона не предоставила данные спутниковые снимки. Единственное, что они направили в суд меморандум. Меморандум, как вы понимаете, это просто текстовое описание, что на снимке мы видим то-то, то-то и то-то. И с этим меморандумом даже ознакомились не все члены следственной группы, только один из прокуроров голландских, который сказал, что да, как бы я читал меморандум, американская сторона сказала, что снимки есть, на снимках все видно. Где эти снимки? Нет. Американская сторона мотивировала отказ предоставлять снимки тем, что это были снимки именно с разведывательных спутников, не с коммерческих. И предоставление таких снимков несет угрозу национальной безопасности, так как раскрывает возможности спутников шпионов.
Ну, вообще странно, честно говоря. Извини, перебью. Ну, понизьте разрешение. Сделайте более мутное, там еще что-то. Сотрите всякие данные с фотографии, на какой высоте он висит, с какой скоростью летит, как орбита пролегает и всякое. Странно, честно говоря. А вот вы это, если по умолчанию это ракета БУК, да, то, друзья, это здоровенная ракета. Она когда стартует, она там выжжет такое вот пятно. Вы сразу туда поехали, зафиксировали, что оно стояло вот здесь, запуск был осуществлен вот это. Нет, странно. Мы чисто по-ментовски, так сказать.
Совершенно верно. Дело в том, что после того, как началось СВО, в сети любой желающий, вот просто наберите там пуск ракеты Бука, да, видео, да, вы посмотрите, пуск ракеты Бука – это такая офигеннейшая картинка, это просто, ну, в общем, это видно на десятки километров, так даже точно, с учетом того, что в тот день была пасмурная погода и низкая облачность, но это бы видели район Снежного, откуда, как голландская сторона говорит, да, сторона обвинения, делался пуск. Это реально густонаселенная агломерация, которая несколько городов, там Снежной, Торецк, там, потом дальше Шахтерск, там и в сторону Донецка, там живут десятки тысяч людей, если не сотни тысяч. В 2014 году смартфоны были, ну, уже у всех.
У многих сели батарейки.
Конечно, да, у тысяч.
Я бы еще пример привел, с твоего позволения. Конечно. Вот в телевизоре все время показывают, вот, так сказать, эти события на СВО. Есть, например, установка «Смерч». То есть это не град, а сильно мощнее, но все равно это РСЗО. Там, конечно, ракеты как телеграфные столбы, но тем это не БУК, так я скажу. Так вот, когда из нее ракеты запускают, а вот такие комья земли летят во все стороны, настолько там серьезная струя БУК гораздо сильнее. И вы не поверите эту красоту, когда ракета стартует, оставляя за собой след, звук, огонь, и вся это там невозможно не заметить. Такого не может быть, в принципе.
Да. Это, ну, я сейчас коротко о крючочках, а потом как бы подробненько уже поговорим. Во-вторых, одним из важнейших доказательств стороны обвинения являются материалы допросов свидетелей, которые говорили, что видел, видел БУК, видел, как стреляли, видел на блокпосту у Чернухина, казачки говорили там, вот стоял БУК, и люди там говорили с русским акцентом. То есть по-русски, но с русским акцентом. Вопрос в чем? Все эти свидетели предоставлены были украинской стороной, и в суде они все проходили под псевдонимами. Например, X51, Y20. То есть сторона защиты вообще не могла, не имела возможности допросить указанных людей. Адвокаты участвовали в деле со стороны господина Пулатова. Кто эти свидетели?
Да.
Откуда они взялись? Ну, в общем, как бы вопрос. Я согласен, существует понятие защиты свидетелей в криминальном судопроизводстве. Мы с таким сталкиваемся. Реальность меняют установочные данные. Все это есть.
Бывает.
Как бы правда. Но как бы когда одно за одним цепляется, ну, в общем, возникают сомнения. А сомнения, напомню, всегда трактуются в пользу обвиняемого. Угу. Далее, одним из важнейших доказательств являются также материалы перехвата телефонных переговоров ополченцев, которые предоставила опять-таки украинская сторона, Служба безопасности Украины, которые, по мнению обвинения, неопровержимо доказывают причастность именно ополчения ДНР и российской стороны.
Сидоров, пускай ракету.
Ну, типа того, там. Но остановлюсь.
Мы прямо сейчас можем такие записи изготовить. Вот прямо
кстати,
сейчас.
Допрошенный в качестве одного из обвиняемых господин Пулатов, это гражданин России, который воевал в 2014 году в ДНР, единственный, кто согласился участвовать в процессе, ну, естественно, не лично, а там через адвоката, он заявил, что ополченцы в 2014 году массово, зная, что их прослушивают СБУ, массово дезинформировали в телефонных переговорах, говорили, что у нас есть 3 танка, мы отправляем туда, украинская сторона слушала, срочно туда противотанковый резерв. Ну, ладно, оставим, это может как в нашу пользу сыграть, так и СБУ может сказать, что так. Это вы там тупые методы защиты. Ладно, оставим. И в итоге, основываясь на вот этих материалах, прокуратура Нидерландов допустила еще один серьезный прокол. Они опубликовали материалы до решения суда, что в принципе, да,
как интересно.
Все, грубо говоря, к решению суда было уже сформировано общественное мнение необходимое.
Ну, чтобы журналисты могли воспользоваться.
Напомню, ваши любимые товарищи, в кавычках, из группы Bellingcat, фактически подменяли работу следственной группы Нидерландов или работали за них. То есть обвинение, скажем так, Российской Федерации во многом построено на материалах, собранной группой Bellingcat. Напомню, она была создана буквально за несколько дней до катастрофы Боинга в 2014 году. Христо Грозев и компания. В итоге, в 2022 году суд принял решение, что все-таки виноваты ополченцы ДНР. 4 человека признали виновными. Там, Гиркин,
назначили виновными.
Назначили, да. А 2 мая 2025 года Совет ИКАО вынес решение по вопросу о крушении в 2014 году малайзийского Боинга. Совет Международной организации гражданской авиации встал на сторону Австралии и Нидерландов и принял решение, что Российская Федерация как государство причастна к катастрофе Боинга. В 2022 году после приговора Канберра, Австралия и Амстердам подали иск в, вот, в ИКАО о признании России виновным. Вот через 3 года ИКАО вынес такое решение. Российская сторона, естественно, категорически опровергла это. Сказала, что, ребят, вы вообще... вот эти вот крючочки, которые назвали, все это наш МИД перечислил и сказал, что мы готовы, мы открыты к сотрудничеству, но ваша сторона, как бы, извините, ни о каком, скажем, расследовании полноценном и юридически правильном речи не идет. Все было односторонне. Вплоть до того доходило, что прокуроры из этой группы, когда ему там начинали задавать вопросы, там по одному нюансу, который я потом озвучил, он сказал: ну что вы нам тычете эти там своими этими спутниковыми снимками? Вопрос был такой: где спутниковые снимки? Он говорил: у нас есть масса свидетелей, которые все видели, и, по моему мнению, этого достаточно. Свидетели, напомню, опять это анонимные все свидетели.
Да.
Вот, итак.
Я повторюсь.
Да. Вот просто интересно, если вы со спутника видели, откуда запущено, вы на место выехали, выжженная трава, огромная яма, следы от гусениц.
Чисто для справки, это не так, что приехал ГАЗ-52, привез ракету и пульнул. Там серьезная техника, это РАС, которая везет ракету, там другая техника, в которой сидит личный состав, который осуществляет пуск. В общем-то, ее нельзя одному солдату привести, нажать на кнопку.
Даже одному офицеру.
Так точно. И где следы?
Кроме, собственно, пусковой установки, этот комплекс, он может стрелять сам, но вероятность попадания очень мала. Ему нужна станция обнаружения и целеуказания,
социум
так называемый,
да.
В которой сидят, которая своя радиолокационная антенна, в которой система управления и наведения, там сидят несколько офицеров, операторов. То есть это реально
с высшим образованием.
Да.
Там нет солдат вообще. Кто эти люди? Где вы их взяли? Я еще раз, это для зрителей, я не тебе объясняю, как ты понимаешь. Ну, вот установка пусковая, вот. Я не знаю, как она правильно называется, где сидит личный состав. Вот локатор, который засекает цель. Вот эти люди, которые осуществляют запуск. Где это все? Там, ну, это не взвод, но человек 10 будет.
Да, примерно. Побольше.
Да.
Я думаю, речь идет где-то человек 30 личного, ну, вот расчет именно со станцией целеуказания и наведения и с пусковой установкой.
Это все крайне технически, это все крайне непросто. Но мы до этого еще доберемся.
Да. Значит, ну вот теперь я хочу поподробнее остановиться на доказательствах Запада и потом некоторые странности, которые есть в этом деле, но которые, конечно, Запад вообще не рассматривает.
Да.
Про спутниковые снимки. Мы уже сказали, напомню еще раз, 20 июля, через 3 дня, Джон Керри, глава, госсекретарь США, заявил, дословно цитирую: «Мы знаем траекторию, мы знаем, откуда ракета, мы знаем время запуска, тире, это было в тот момент, когда самолет исчез». Это его слова.
Охотно верим, покажи.
Да, он появился 20 июля на 5 национальных телеканалах США и прямо обвинил Россию в причастности к удару. Опять же, одним из основных положений юриспруденции – это вопрос куи продаст. Кому выгодно? То есть, России категорически невыгодно, ополченцам ДНР категорически невыгодно. После катастрофы Боинга выгоду получила Украина, Евросоюз, Соединенные Штаты. Потому что на Россию именно после катастрофы Боинга были наложены самые страшные санкции. Ну, на этом моменте я остановлюсь уже в самом конце, там очень интересная цитата Порошенко есть. Далее, про спутниковые снимки. Председательствующий судья голландский Хендрик Стинхейс в ходе заседания по этому делу в 2020 году заявил, что США проинформировали прокуратуру Нидерландов о том, что они не смогут предоставить рассекреченные спутниковые снимки. Цитата. «Суд запрашивал, можно ли добавить к делу засекреченные спутниковые снимки, на которых зафиксирован запуск ракеты, и таким образом, которые должны были быть переданы спецслужбам Нидерландов, и таким образом рассекретить эти снимки». Прокуратура ответила, что запрос был отправлен в США еще в 2014 году, но ответ был в виде меморандума. Голландский национальный прокурор по борьбе с терроризмом смог проверить верность данного меморандума. Не спутниковых снимков, а данного меморандума. Прокурор пришел к выводу, что меморандум был поддержан другими источниками, с которыми он проконсультировался. Он также запросил, чтобы его выводы были приложены к досье. Власти США проинформировали о том, что они не могут предоставить дополнительные данные относительно запуска ракеты в дополнение к этому меморандуму. Таким образом, дополнительная информация по запуску ракеты не была приложена к досье. Повторяюсь, спутниковых снимков нет. Если они есть, то Соединенные Штаты их не предоставили, мотивируя это тем, что, повторюсь, они рассекретят возможности системы спутниковой разведки.
Я бы еще, с твоего позволения, добавил, что эти условные три дуры на гусеничном ходу, они откуда-то приехали. Да. И при наличии нынешних, ну, кто у нас не снимает передвижение техники военной, ну, там количество людей, занятых
сотни,
разведкой, да. Это когда в Сумскую область привозят 300 танков, это вот невозможно заметить, я обратил внимание. А вот три этих дуры куда-то поедут, все увидят, они, наверное, я так подозреваю, как всякая нормальная гусечная техника, они не своим ходом идут, их на трейлерах везут до места.
Совершенно верно.
Никто не видел, да, то есть, что это, с, так сказать, со стороны ДНР приехало, вот это никто не видел, выгрузилось.
Минуточку, Дмитрий Юрьевич, вынужден возразить.
Так.
А в материалах дела голландская сторона обвинения опирается на материалы расследования, в том числе, которые сделала Беллинкэт, в которых фигурирует несколько фотографий и видео перемещения Бука в Донецкой области на трейлере.
Ага.
Есть эти фото, есть эти видео. Существует масса разборов этого, как с одной стороны, так и с другой. Поэтому я не буду на этом останавливаться, но скажу только, что существует достаточно, я не специалист в компьютерной графике и так далее, существует масса разборов, которые, скажем, работают за нашу сторону, что этот бук был снят, который на видео реально перемещался, был снят раньше, не тогда, когда вы указываете, что эта фотография отфотошоплена. Точно так же, повторюсь, ради объективности, существует масса разборов с той стороны, которые говорят, что это все правда, что бук был замечен в Снежном 16 июля. Ну, скажу так.
Это нормально,
это
абсолютно.
Это спорно.
Да, вот есть поэтому некие данные, давайте с увеличительным стеклом посмотрим, что это.
Поскольку я в этом вопросе, еще раз скажу, не являюсь специалистом, я специально на этом не буду заострять внимание. Есть, скажем так, хоть как минимум одно видео, где бук якобы в Снежном перемещался, есть несколько фотографий. Для тех, кто хочет вот покопаться в этом, пожалуйста, гуглите, масса разборов, там сотни статей по этому поводу. Далее, нет видео пуска, есть какая-то фотография, где висит якобы инверсионный след от бука. Опять-таки, не буду вдаваться в подробности, разбирать это доказательство, так называемое, потому что, повторюсь, сейчас видео пусков бука тысячи в интернете.
Это здорово.
Посмотрите, это его видно за десятки километров. Даже в пасмурную, в низкую облачность этот след висит в воздухе, ну, минут пять, наверное. Тогда была, кстати, не очень ветреная погода. И гром от этого стоит такой, что люди бы все выскочили. Честно говоря, моя супруга в 2015 году приезжала, я был в АТО, она приезжала ко мне в гости в город Краматорск. Тогда оперативная группа СБУ там стояла. И когда с Краматорского аэродрома пускали точки У по ДНР, весь город это слышал, хотя аэродром от города, ну, там на определенном расстоянии. И моя супруга спокойно из окна гостиницы снимала инверсионный след уходящей точки. Поэтому, ну, я не верю, что не нашлось бы еще там несколько десятков людей, которые бы это засняли.
Ну, это же тоже, как вот, ну, вот, уж извините, чисто для зрителей, вот телефон. В телефоне, если ты фотографируешь, там, например, дата есть, у фотки есть метаданные, так называемые, и у видео есть метаданные, когда это сделано. У большинства тупо включена геолокация, что это записано вот тут в такое-то время. Вы можете миллион фоток инверсионных следов, стерев оттуда все метаданные, и говорить, что это вот оно.
Ну, так,
это странно как-то. Это есть это мы сидим тут разговариваем, а если дело, уголовное дело, суд, извините, экспертиза, что показывает экспертиза? Экспертиза показывает хрен знает что, хрен знает где, хрен знает кто снимал, извините,
под
друзья.
Сомнением, может быть да, может нет, да, ни один, скажем, в обычном уголовном деле, да. Ну вот скажем, этим ножом зарезали, ну может быть да, а может быть нет,
возможно,
возможно, да. Ну
а
всё,
может,
это
кровь. Ни один... А может, отпечатки пальцев, по-другому, ну, это же серьезно. Ну это вот же обвинение людей в массовом убийстве.
Согласитесь, ни один прокурор вот такой такой нет, в простом деле
нет. Не
хорошо, идем дальше.
Уволят.
Ну, не уволят, но.
Утрирую, но.
Ну, кстати, да, это же может быть незаконное осуждение, а это реально очень тяжелое преступление, тяжкое. Идем дальше. Сторона обвинения категорически отвергла все аргументы о том, что именно украинская сторона ВСУ располагала буками в тот момент в зоне проведения АТО, так называемой. Причем украинская сторона сразу после катастрофы сказала, что наших буков там не было вообще. Мы просто физически не могли сбить, потому что у нас не было буков. Оставим такие моменты, как то, что 16 июля, за день до этого, УКР-ТВ показала передачу, в которой ролик там, «На страже неба» в зоне проведения АТО показала работающую установку БУК с работающей станцией обнаружения и наведения целей. На момент 2014 года на территории Донбасса дислоцировался 156-й зенитно-ракетный полк, три дивизиона – Луганск, Авдеевка под Донецком и Мариуполь. Во время, в 2019 году, когда я работал в ДНР, как раз по расследованию вел по катастрофе Боинга, мы нашли несколько срочников из Мариуполя, которые служили в 156-м полку в Мариупольском дивизионе, и которые порассказывали массу интересного о том, что были выезды дивизиона в полной боевой куда-то, непонятно куда, потому что срочников не брали. А у контрактников и офицеров застали сдать все телефоны, чтобы ничего не осталось. И потом, когда контрактники вернулись в расположение вместе с установками, срочники видели, что на одной установке вот следы пуска, обгоревшая краска там, и так далее. Но понятно, я даже не буду сейчас заострять внимание, потому что скажут, что это опять-таки российская пропаганда, конечно, что свидетели подставные и так далее. Но в моем распоряжении приказ антитеррористического центра спецслужб безопасности Украины от 9 июля, номер 33/323-Т, таемный, про привлечение дополнительных сил и средств в антитеррористическую операцию на территории Донецкой и Луганской областей. И здесь написано, что считать включенным в наряд сил и средств в зоне проведения АТО от 23 мая еще силы и средства 156-го зенитно-ракетного полка. То есть 23 мая 2014 года зенитно-ракетный полк, на вооружении которого стоят три дивизиона БУКов, он включен в состав сил и средств АТО на территории Донбасса. Поэтому аргумент украинской стороны, что наших БУКов там не было,
ну как-то странно.
Как-то очень странно выглядит.
То есть это же, опять-таки, для дорогих зрителей, это же про авиацию, которая везет бомбы и бросает на позиции. Она летать не должна ни в каком виде вообще. Для этого вот в составе ПВО, пожалуйста. А как вы без этого воевать-то собрались? Непонятно.
Я скажу больше. Украинская авиация с, ну, наверное, 26 мая, когда они начали вертолетами долбить Донецкий аэропорт 2014 года, это вот вертолеты, плюс они еще по Славянску работали. Но 2 июня 2014 года это был первый именно авиационный удар, когда Су-25 нанес удар по центру Луганска, когда погибло там 7 человек. И там
это когда 20... эти твари глумились, что это кондиционер взорвался.
Да, именно. Поэтому украинская авиация с начала лета 2014 года активнейшим образом работала против ополченцев, ну и по мирному населению, соответственно, тоже. Там можно вспомнить и Снежное, где просто пятиэтажку Су-25 пятисоткой просто два подъезда сложил. Сейчас, конечно, может это выглядит... Ну, о чем вы говорите, да. Но 2014 год, когда реально люди еще жили в абсолютно режиме мирного времени, тут самолет пятисоткой просто два подъезда пятиэтажки сложил. Естественно, ополчение с этим боролось. Но на вооружении ополчения были изначально ЗУшки, ЗУ-23, то есть, ну, для вертолета, да, самолет нет. И потом появились ПЗРК. К июлю 2014 года ополчению удалось сбить несколько самолетов, причем сбили даже на высотах до 4000 метров. И украинская сторона неоднократно заявляла, что самолеты сбивали российские истребители с Ростовской области. Uh-huh. Ракетами стреляли. Uh-huh. Uh-huh. Поэтому с 15 июля 2014 года силы и средства ПВО ВСУ на территории Донецкой и Луганской областей были приведены в повышенное.
Ну, никаких сомнений.
Да, они же все хотели сбить российские истребители, да, потому что да. Они об этом говорили. Вернемся к украинскому БУКу и
как он
ракетам.
Знищувач-бомбардувальник или знищувач-перехоплювач.
Знищувач-перехоплювач.
А ударение не там, да.
24 мая 2018 года объединенная следственная группа, вот эта, которая расследовала, состоящая из представителей Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины, на своей пресс-конференции предоставила обломки зенитной ракеты. Угу. И сказала, что вот эта ракета, которая сбила БУК. На ракете, на этой пресс-конференции, были четко видны маркировки, дата выпуска этой зенитной ракеты. 17 сентября 2018 года
неаккуратно.
Министерство обороны Российской Федерации проводит свою пресс-конференцию и заявляет. Начальник главного ракетно-артиллерийского управления вооруженных сил РФ Николай Паршин заявил, что на представленных обломках были обнаружены идентификационные номера ракеты.
Неаккуратно.
Уникальные идентификационные номера, по которым можно четко определить место изготовления, дату изготовления и ее дальнейшую судьбу, куда она была направлена. Я думаю, про этот скандал знают все, что 29
для
декабря...
Для зрителей надо осветить.
Хорошо, ракета была изготовлена в Долгопрудном на предприятии, которое выпускало ракеты к комплексу БУК. И 29 декабря 1986 года изделие с данным номером было направлено в войсковую часть 20-152. Войсковая часть 20-152 – это 223-я зенитно-ракетная бригада, которая в 1986 году входила в состав Прикарпатского военного округа и базировалась в городе Теребовля Тернопольской области Украинской ССР. После распада ССР подразделение на территорию РФ не выводилось, осталось в составе вооруженных сил Украины и была переформирована в 223-й зенитно-ракетный полк, который дислоцируется по сей день в городе Стрый Львовской области. Ракета туда была направлена в декабре 1986 года, и так она там и оставалась. Скандал случился как бы знатный, но в дальнейшем следственная группа эту информацию как бы не заметила, предпочла ее больше нигде не афишировать.
Если факты нас не устраивают,
да,
тем хуже
для фактов. Да. Появилось много разборов этой ситуации, причем, конечно, с той стороны и Беллинкет отметился, и масса, так скажем, неофициальных экспертов, которые сказали, что это все подтасовка, что Россия подтасовала вот эти все формуляры, акты приема передачи. Бог с ним. Оставим это на их совести. Просто это к вопросу о странностях, которые и, скажем так, об ударе по весомости доказательств, предоставленных той стороной. Теперь, то, что вот непосредственно, как бы, грубо говоря, вот мы можем выступать экспертами. Одним из важнейших доказательств, я еще раз говорю, это материалы прослушки, телефонных переговоров. Дело в том, что Боинг, следите вот за руками, был сбит в 17.20, 17 июля. Первым о катастрофе заявил советник тогдашнего министра внутренних дел Украины Авакова, господин Геращенко, такой небезызвестный. После него примерно в 21 там, с копейками, около 22, выступил Порошенко, который заявил, что Боинг был сбит пророссийскими ополченцами при поддержке Российской Федерации. И Порошенко четко сказал, что служба безопасности Украины предоставила полные документы, изобличающие вину ополченцев ДНР. В этот же день, примерно 23.00, там 22, там 50, служба безопасности Украины выкладывает в Ютубе ролик где демонстрируют аудиофайл перехвата телефонных переговоров, в котором, там, скажем, ополченцы Беса, там, Безлера, там, Гиркин, еще кто-то говорит о том, что мы сбили птичку. Мы сбили птичку, тра-та-та-тра-та-та, несколько переговоров. Еще раз, Боинг был сбит в 17.20. В 23.00 Служба безопасности Украины выкладывает в открытый доступ материал оперативно-технического мероприятия, уже причем переведенный на несколько европейских языков. Меньше 6 часов. Вот вы, как работавший в системе правоохранительных органов, сталкивались с материалами оперативно-технических мероприятий. Это материалы под грифом «совершенно секретно». На них нужна санкция суда. Даже если проводятся без санкций суда, все равно это секретные материалы. Чтобы выложить их в открытый доступ, их сначала нужно рассекретить. Но с них нужно снять гриф секретности.
Серьезная бюрократическая процедура.
Именно. В самом лучшем, в самом скорой, вот, когда вот кровь из носу надо, это минимум сутки. Это сутки, и то, честно говоря, это, зная структуру системы СБУ, в 2014 году двое суток. Да. Еще перевести на иностранные языки. Да. В противном случае мы должны признать, что СБУ совершило как бы государственное преступление, выложив эти материалы, не рассекретив их. Ну и в таком случае, даже если чисто как казуистикой…
Позвали переводчиков, у которых нет допусков.
Ну, допуски, наверное, там девочки, которые сидят на прослушке, там есть.
Кого они слушают? Русскую сторону? Нету там знатоков языков. Ну,
14-й год.
Точно тебе говорю. Переводчиков позвали со стороны, а это гостайна, а это как? Это вообще подсудное дело.
Ну и самое главное, что доказательства добыты, представленные незаконным путем, такими не являются. Но это чисто уже, опять же, юридическая казуистика, но я вам честно скажу, что за 6 часов…
Из этого вся работа
состоит. Вы поймите правильно. Боинг сбили в 17.20. Не сразу. Там, допустим, там, Безлеру позвонили в 17.30 и сказали, мы сбили Боинг. Эта информация, допустим, состоялся этот разговор в действительности. Да. Его какая-то девочка, которая сидит в СБУ на прослушке, или опер, который поставил этот телефон на контроль. Допустим, он сразу его прослушал. Откуда он знает? Ну, сбили Боинг. Ну, сбили птичку. Не Боинг, сбили птичку. На тот момент сбили уже порядка 10 самолетов. Ну, сбили птичку, сбили и сбили. Он не побежит сразу к руководству докладывать. Как минимум, ну, это пройдет какое-то время. Ну, пусть час. То есть, это, допустим, уже 18.30. Он докладывает руководству. Он узнает, например, этот опер, что а там Боинг сбили над Донбассом. А у меня вот тот разговор был о том, что завалили птичку. Так это ж может быть оно. Он бежит к руководству. Начальник его подразделения докладывает выше, доходит до председателя СБУ. Председатель СБУ должен доложить президенту, и президент скажет…
Ну, я бы еще добавил, с твоего позволения, это только на картинке «Родина слышит», люди сидят и
в
слушают.
В режиме онлайн постоянно,
слушай, да. Нет, там распечатки предоставляют, потому что если я слушать буду, то ты умрёшь там, да, на этой работе. Да. Распечатки, да, вот текст я прочитаю быстро. Нет, так не бывает и быть
поэтому,
не может.
Поэтому, так не бывает, поэтому я лично для себя делаю вывод, что эти разговоры и аудиоролик были подготовлены заранее.
Заранее, да, безусловно.
Мы сошлись. Дальше. Что еще из таких странностей, которые реально вот царапают взгляд? Нидерландская сторона, вот прокурор Нидерландов Вард Фернандиндус говорит, цитата, «заслуживают благодарности многие исследователи, эксперты и другие стороны, которые в течение последних нескольких лет терпеливо и неустанно работали над расследованием этого дела. Это исключительно сложное расследование, в том числе из-за вооруженного конфликта в данной зоне, активных усилий Российской Федерации по препятствию расследованиям и рисков, с которыми складываются местные свидетели». Обращу внимание на активные усилия Российской Федерации по препятствию расследования. С момента падения катастрофы туда немедленно выехали сотрудники как МВД ДНР, так МЧС ДНР, которые сразу начали работать в режиме, как положено работать при авиационных катастрофах. Дело в том, что опыт у них был. Была катастрофа Ту-154 пулковских авиалиний, который летел из Сочи в Ленинград, в Петербург, по-моему, в 2006 году. И упал как раз вот в Донецкой области недалеко, ну, в принципе, по меркам, да, в принципе, да, недалеко. Опытные сотрудники, которые тогда работали, они остались. Я беседовал с этими людьми, и говорят, мы сразу знали, что надо делать, как надо делать, что в первую очередь искать, какие обломки, все собирать. Реально люди сразу включились в работу по, ну, по всем правилам. Всем иностранным специалистам был предоставлен режим максимального благоприятствования. Грубо говоря, когда нашли черные ящики, представители МЧС ДНР и правительство ДНР без промедления передали их малазийской стороне. Никто там этим черным ящиком, они там фактически без присмотра не оставались. А малазийская сторона передала их на расшифровку в Великобританию. Ну, это так, к слову. Все тела были сразу же по всем правилам собраны, упакованы, помещены в холодильники. В общем, насчет закрытости и препятствий, это настолько
ложь,
причем такая подлая. Для примера я скажу, что в кабинете у министра по чрезвычайным ситуациям ДНР, тогда еще товарищ Каструбицкий, прекрасный специалист, грамотнейший и начальник, и сам, как бы, он сам из этой среды всю жизнь там проработал, у него стоит в кабинете дарственное, благодарственное письмо от нидерландской стороны. В 2015 году прислали ему за содействие представителям МЧС ДНР, за огромную помощь и содействие в расследовании этой катастрофы. Как-то вот это, после этого слушать обвинения в том, что препятствовали в расследовании, там такая была открытость, там позволяли делать все. К слову, в 2015 году, через год после катастрофы, голландские исследователи снова приехали в ДНР, никаких препятствий не было. Знаете, что делали? Они снимали грунт на местах падения обломков Боинга. И сначала на метр вглубь.
Для чего?
Сначала никто не понял. Потом я обратился, когда делал свое расследование, обратился к специалисту по ПВО, и он сказал: чу, так это ж просто. Они искали поражающие элементы. Дело в том, что когда сбитый самолет падает на землю, он бьется о землю, и все, что является инородным, оно из его конструкции выпадает и углубляется в землю. То есть, грубо говоря, вот эти поражающие элементы, бабочки, которые в буке там, или шрапнель, она уходит в землю. И для полноты картины нужно их найти.
А в трупах?
Там своя картинка. В трупах найден был всего один поражающий элемент в бабочке.
Как интересно.
И то вопрос после эксгумации на территории Нидерландов. Что касается вот этих нюансов, эксперимента, который проводил Алмаз-Антей. Кстати, Алмаз-Антей провел два натурных эксперимента на самолетах. С подрывом настоящих самолетов, настоящих ракет и так далее. Голландская сторона обвинения, натурных экспериментов не проводила. Они ограничились компьютерной симуляцией. Ну, делали
тут сразу
компьютерная математическая модель.
Я тебе как любитель компьютерных игр. Да. Это смотря какие эти самые данные ты, ну, грубо, если на пальцах, вот какую математическую модель ты задашь, то в итоге и получится, с какой скоростью летит, с какой стороны взрывается, с какой скоростью разлетается поражающий элемент, одно, другое, пятое, десятое, если у тебя неверно заданные параметры, то ты получишь достаточно странную картину. Взорви настоящую, посмотрим, как там.
Ну, Дмитрий Юрьевич, тут я как бы пас, потому что я в этих вопросах, можно сказать, вообще не разбираюсь. Я поэтому, опять же, эти вопросы оставляю в стороне.
С одной стороны, фантазеры, что-то там имитирующие, с другой стороны, производитель, который знает, как это работает, и показывает, так сказать.
Согласен. Но если, опять же, загуглить, я стараюсь просто быть объективным. Да. Если загуглить, допустим, иностранные ресурсы, тот же там Daily Telegraph, у него масса статей есть, которые ставят под сомнение натурные эксперименты Алмаз-Антея. И там, ну там просто там горы математических формул, схем, диаграмм, графиков. Поэтому кто хочет, пожалуйста.
Ну, примитивизируем.
Да,
примитивизируем, дорогие друзья.
Да.
Вот здесь, так сказать, математическая модель.
имеете право. Это, как в известном анекдоте, сферический конь в вакууме. Да. Сферический и в вакууме. Здесь натурный эксперимент. Да, да, да. И вы нам доказываете, что вот это вот неправда, а тут все как на самом деле.
Ну там, понимаете, они говорили: а вот Алмаз Антей взрывал ракету не на натуральном Боинге, а там взяли, по-моему, Ил-86 в одном случае.
Какая разница?
Да, потому что Алмаз Антей ставил свои задачи показать, что нож, который образуется, нож — это осколочное поле. Да. Которая при подрыве, да, ракеты, вот, да, Боинга, ой, господи, Бука, да, 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 он рассекает, попадает по корпусу самолета, да, и так как самолет летел так, то ракета должна была прилететь вот так, и Алмаз Антей этим опровергал место, откуда была запущена ракета, то так есть то точно. Место, на которое указывала нидерландская сторона.
Так точно.
И Алмаз Антей своим экспериментом говорил, что она физически не могла, ракета, оттуда прилететь, откуда вы говорите, дорогие голландцы. Она прилетела оттуда, откуда говорит Министерство обороны Российской Федерации.
Для наших дорогих, да, зрителей, вот летит самолет, идет, так сказать, определенным курсом. Бук стреляет не вот отсюда, навстречу, да, он стреляет в хвост.
Или вот, сбоку.
Да, да, вот, ну, желательно не под прямым углом, хотя,
да, конечно, да, да,
хотя вот, вот так. Вот ракета должна разогнаться, она должна самолет догнать. Если я правильно помню, то ракета прилетает к самолету сверху, не снизу,
ну,
а сверху.
Она вот так его.
Да, после этого происходит подрыв боевой части, поражающий элемент поражает самолет. В самолете это круглый фюзеляж, бочка, грубо говоря. Если пробило вот здесь, то еще пробьет вот тут и вот тут. Там застрянет, здесь пробьет. И это, в общем-то, видно, откуда она прилетела: сверху, снизу. Поражающий элемент. Это там как маленькая рельса напиленная, то есть такие двутаврики.
Это в одном типе ракет двутавры, а в другом были просто кубики. Параллелепипед.
Уже две ракеты, оказывается, что.
Потому что российская сторона говорит, стреляли ракетой более старого класса, да, вот той, да, которую, да, в 1986 году
так
передали
точно
в Украину.
Я именно к этому, что поражающий элемент, да, он вот такого типа, он в ракетах вот такого типа, такого года выпуска и прочее.
Которые
и
на тот момент уже на территории Российской Федерации не, да, стояли на вооружении.
Не, ну может, мы тут надо это пойти сам навстречу. Сам возможно, сам мы пару ракет припрятали именно вот для этого. Так, да,
трешечки, ну, для себя.
Да, да. Грицков тебе спит, е! Трофея, ну трохи для себя, да. В общем, я не знаю, а как это вы так? Вот нашли обломки фюзеляжа, вот в нем отверстие.
И вот, кстати, вот интересный момент. Опять же, вот в свете вот этой темы, да, что вы рассказали, появление голландских экспертов в 2015 году, которые, угу, срывали грунт, угу, и пытались найти там, да, поражающие элементы.
Так нашли?
Им, насколько я знаю из открытых источников, вот двутавра, который, угу, в современных ракетах, который якобы, по мнению голландской стороны, стрелял, да, Бук ополченцев. Ну, угу, какая-то, угу, Бук российской 53-й зенитно-ракетной бригады, угу, который, угу, приехал в ДНР, сбил Бук и уехал. Да. Ну, такая логика, да, да, странная. Да, да. Вот этих двутавров нашли два. Один в теле пилота и один в конструкционном там элементе кабины. Все. Хотя разлетается их там порядка... Что-то около 2000, да, таких много, должно было быть.
Ну, там облако получается.
Нож, оно плоское облако, вот получается вот такой, как да, наждачный круг, можно сказать.
Опять-таки, извини, перебью, это серьезное дело. Самолет иностранный, коллектив, который это расследует, это именно коллектив, должен быть международный. То есть, с одной стороны, вот Украина, над территорией которой это произошло, с другой стороны... Голландия, откуда самолет вылетел. С третьей стороны, Малайзия, куда он летел и чей это
чей
самолет,
это был
по всей самолет, видимости.
Самое главное, да.
И приготовьтесь, обвиняемая Россия там же должна присутствовать. То есть зовите экспертов. У меня батя всю жизнь занимался упавшими самолетами, только военными.
Ну вот. А разница в чем?
Да. Ну, группы экспертов. Что значит, вы забрали черные ящики и открыли их у себя? Что это значит? А я не знаю, что вы там с ними делали. Это за вами следи. Как это? Здравствуйте, там Гудини, Давиды, Копперфильды, следите за руками.
За руками,
да, да, следим внимательно, что ты там делаешь, как ты открываешь.
Ну,
вот в открытый доступ, давай тогда. То есть это дело-то серьезное. А тут, получается, вас отсекли от всего российскую сторону, никакие ваши экспертизы никакого смысла не имеют. Вопрос, опять-таки, по ходу, а вот обломки ракеты, их все дружно ведь нашли, да? А их фотографировали, когда нашли?
Дело в том, что с ракетой там очень мутная история. Как сообщили тогда, в 2018 году, представители следственной группы, это им за деньги продал какой-то местный житель.
А-а-а.
Они типа они развернули
широкомасштабную
операцию по поиску свидетелей, которые были. Объявления висели в интернете, постоянно транслировались туда и говорили, что граждане ДНР, ЛНР, ну там типа... Донецкой области. Кто хочет там денег, пишите. Тут я утрирую, но в принципе
обращайтесь. Вспомним вот это... наш любимый фильм под названием «Большой куш». Борис, не нанимай на идиотов. Блин, ну что это такое?
Ну, опять-таки, я еще раз повторюсь: я не специалист в этом, далеко не специалист. В воздушных катастрофах я тоже не специалист. Поэтому я оставляю это вот на усмотрение зрителей наших, что Алмаз Антей, резюмирую, коротко факты, провел два натурных эксперимента. Голландская сторона не проводила натурных экспериментов, а ограничилась компьютерным моделированием ситуации. И аргументы Алмаза Антея, в принципе, приняты были. Они были, как по их словам, рассмотрены, но приняты были безосновательными. Коротко так. Теперь, что касается вот странностей. Странностей в этом деле просто огромное количество. Неудивительно, что это дело оброслось просто массой конспиративных теорий, много фейков. Причем фейков, будем откровенны, иногда топорных с нашей стороны были, которые сыграли нам в минус, потому что как распятый мальчик, который нам аукается под Славянском, хотя уже потом сказали, что это было все совсем не так, но украинская пропаганда все время нам его лепит в глаза, вы еще там опять нам про распятого мальчика говорите. Также и вот эти там истории, например, что в это время самолет нашего Верховного летел там из Бразилии, и он должен был лететь там.
Хотели сбить
самолет. Ну, это как бы вообще не налазит ни на какие ворота. Ну ладно, оставим. Это я просто к тому, что катастрофа MH17 породила огромное количество теорий заговора, масса вопросов, зачастую глупых, но есть и вполне, скажем так,
здравые.
Один из них очень здравый вопрос - не закрытие воздушного пространства.
Это ключевое, по-моему.
Это ключевое. Значит, ситуация в чем? На момент 16 июля 2014 года Украина потеряла в воздухе над Донбассом уже порядка 15 воздушных судов, вертолеты, самолеты. Причем были сбиты и Ан-26, и Су-25, и МиГ-29. Сбивались в том числе и в этом районе, в районе Снежного и Саур-Могилы. Напомню, что тогда была прекрасная операция ополчения ДНР и русских добровольцев по так называемому созданию Изваринского котла. Это вот где-то с начала июля украинские войска, которые вытянулись такой кишкой вдоль границы с юга на север, грубо говоря, из района от Саур-Могилы, они практически до Луганской области, аж там до границы, там фактически перекрыли всю границу между ДНР, ЛНР и Российской Федерацией. И ополчение сумело перерезать канал снабжения, и вот эта вся длинная кишка, она попала в окружение. Порядка там 5000 украинских военнослужащих. Кстати, Ан-26, который сбили, это был самолет, который снабжал парашютным способом окруженные войска. Воздушный мост, так называемый, получилось. И тогда шли очень серьезные бои вот в горловине этого котла, который перерезали ополченцы. И украинская сторона пыталась любым способом разблокировать этот котел. Украинская авиация летала там ежедневно,
было
еженочно.
Кого сбивать, да.
Было кого сбивать. Естественно, ополченцы, конечно, там охотились за самолетами. Будем честны, признаем это.
Да, что-то российские истребители.
Ну,
как из Ростова.
А ты русский истребитель видишь? А он есть.
А он есть, да.
Итак, по некоторым данным, Украина все-таки закрыла воздушное пространство над зоной конфликта для полетов гражданской авиации с 1 июля до эшелона FL-260. Это 7900 метров. А с 14 июля до эшелона FL-320 – 9750 метров. Ну, фактически 10 тысяч. Но остается вопрос, почему же она, собственно, вообще не закрыла воздушное пространство над зоной боевых действий, где, напомню, активнейшим образом сбивается авиация. Причем я вам хочу предоставить два документа, которые есть в моем распоряжении. Так. Один, здесь на нем не стоит номер, но это скан документа с личной подписью руководителя антитеррористического центра СБУ, генерал-лейтенанта Крутого, еще от 2 мая 2014 года, когда АТО начало вот активную фазу деятельности. В этом в приказе начальника АТЦ Крутого четко гласит: временно ограничить движение воздушных судов в Донецкой области. Установленные ограничения штаба АТЦ при СБ Украины довести к сведению заинтересованных юридических и физических лиц Украины, других государств и международных авиационных организаций через каналы систем аэронавигационной информации.
Здраво.
Еще 2 мая 2014 года. Причем, ладно, могут сказать, что тут, ну, тут номера нет. Он, да, он есть, да, просто да. Не поставлен, это скан. Но вот есть документ электронного вида с номером 33108 от 2 мая 2014 года, где написано, что признать необходимым временно ограничить с 10 до 12 часов 2 мая 2014 года движение воздушных судов в воздушное пространство над Донецкой областью. То есть АТЦ СБУ, которая руководила АТО на Донбассе, и решение, приказы руководителя антитеррористической операции не обязательны для исполнения всеми. Никто не может их опровергнуть, когда уже идет операция. Решение о закрытии воздушного пространства
было
без эшелонов, да, просто да, закрыть. Да, да. Они были еще в мае 2014 года. Кто может опровергнуть решение руководителя АТО? Вопрос очевиден. Только высшие государственные лица страны. Угу. Теперь, что вообще касается вот интересной ситуации с закрытием воздушного пространства и вообще обслуживанием полетов над территорией государства. В каждой стране существуют организации, которые занимаются вот обеспечением воздушных коридоров, работой диспетчеров, которые ведут эти суда, радиолокационной обстановкой, которая контролирует полеты и так далее. На Украине это называется государственное предприятие «Украэрорух», ну, аэродвижение. Да. Что интересно, в июне 2014 года, 4 июня 2014 года, офис, главный офис компании «Украэрорух» в Киеве был подвергнут рейдерскому захвату силами добровольческого батальона «Киев-1» МВД, который являлся личной гвардией министра внутренних дел Авакова. В предприятии есть просто замечательнейшее видео, оно не уничтожено, все желающие могут его посмотреть. Так прям наберите «Рейдерский захват Украэрорух 4 июня 2014 года», где батальон, вот этот «Добробат Киев-1», там, ложит охрану, выносит, разбивает просто двери стеклянные, все. Они реально рейдерски захватили «Украэрорух», чтобы сместить старого директора, который реально был профессионал, там, полжизни проработал вот, в системах обслуживания воздушных трасс, и поставить туда своего человека. Тогда, на тот момент, на Украине говорили, что все дело в деньгах. Потому что за один день пролета самолетов над территорией Украины, за один день, Украина зарабатывала ежедневно, еще раз повторюсь, в пределах 176-240, грубо говоря, 200 тысяч евро за один день. В день.
Неплохие денежки.
В масштабах, ну, за, допустим, Авака. За неделю лимон, даже больше. Поэтому, возможно, дело упирается в деньги. А возможно, здесь речь идет о том, что нужно было посадить своего человека, который контролирует работу диспетчеров на территории Украины. Далее, это Киев. То есть, грубо говоря, если мы ведем речь о спецоперации, то вот они ставят своих людей на ключевые посты. Второе. На территории Донецкой области, естественно, Донецкий аэропорт выведен из строя, и Донецкий центр управления авиационным движением прекратил свою работу. Диспетчерская вышка там под обстрелом, ну, в общем, все. Самолеты, пролет вот именно в этом воздушном коридоре, регулируется, ну, их обслуживает Днепропетровский центр обслуживания воздушным движением. Но на территории Донецкой области работает еще локатор, так называемый ТРЛК-8 в городе Артемовск, рядом с городом Артемовском. Это действительно такая здоровенная штука, которая просто контролирует положение воздушных судов в воздухе, следит, чтобы они никуда там не отклонялись влево-вправо, данные автоматически передаются на ближайший центр управления воздушным движением, в данном случае в Днепропетровск. То есть этот локатор видит все, но отдавать приказы пилотам он не может. Это просто вот реально вспомогательное устройство. Что характерно, обслуживали его жители Донецкой области, жители того же Артемовска. Естественно, эти жители, которые работали на этом локаторе ТРЛК-8, они видели картинку воздушной обстановки в воздухе, и они, по некоторым данным, передавали всю информацию ополченцам. Что они говорили, что а вот там взлет самолетов, а вот там взлет вертолетов, ребята, Моторола, там Диви, Безлеры, опасайтесь, в вашу сторону фиксируем, наблюдают там полет двух сушек. 16 июня, за месяц до катастрофы, к этому локатору подъехали неизвестные в форме, в камуфляже, на джипах и просто тупо расстреляли его из гранатометов. Дело в том, что в Артемовске тогда дислоцировались рейдовые группы 3-го полка спецназа Вооруженных сил Украины из города Кировоград. И по некоторым данным, именно они ликвидировали работу этого радара. С момента его ликвидации, вот 16 июня, единственный, это был первичный радар, он охватывал зону полетов воздушных судов радиусом 190 миль. Все воздушные суда, в том числе даже с отключенными транспондерами, он фиксировал от, грубо говоря, Днепропетровска до Ростова. С момента его ликвидации остался только радары в Днепропетровске, которые фиксировали пролеты над вот именно этим воздушным коридором. И самое интересное, что радары Днепропетровска, они полностью не доставали до российской границы. Там оставался люфт, где-то несколько минут самолеты летели без, в слепой зоне, пока их не подхватывал Ростовский центр управления воздушным движением. В итоге, что мы получаем? Во-первых, в июне украинская сторона захватила рейдерским захватом Украэрорух. Опять же, многие скажут, что ну, притянуто за уши. Бог с ним, хорошо. Ладно.
Как сказать?
Сказать, ну ладно. Во-вторых, 16 июня, за месяц до катастрофы, неизвестный, предположительно, украинский спецназ расстрелял, уничтожил вот этот первичный локатор под Артемовском. И все, самолеты, которые летят этим воздушным коридором, ими может управлять только Днепропетровск. Днепропетровск – это узел, центр управления воздушным движением. Днем 17 июля, покинув зону диспетчера Днепропетровска, малазийский «Боинг» был в слепой зоне до 16 часов 17 минут. Пока вот в 16 часов 17 минут его заметил Ростовский, принял Ростовский центр управления движением. Но экипаж был на связи с Днепропетровским центром, и последний раз он разговаривал с ними в 16 часов 19 минут 56 секунд. За минуту до катастрофы. Опять же, вела самолет в тот момент в Днепропетровске стажер-диспетчер Анна Петренко, которая пропала.
О.
Так ее как бы не нашли. Неизвестно даже, есть ли ее показания в материалах дела в Голландии. Ходят разные слухи, опять же, это все, возможно, теория заговора, что ее видели то в Эмиратах, то там где-то в Южной Америке. Не знаю, но прошло уже 10 лет, я думаю, она бы уже где-то всплыла. У меня большое опасение, что ее просто где-то закопали,
посадки,
да, и так далее. Вот. Это к вопросу вот о незакрытии воздушного пространства. Почему? Ну, допустим, что это просто деньги. Все упирается просто в деньги. Но если рассматривать вариант заранее спланированной специальной операции, то вот эти все аргументы, они очень хорошо складываются в одну общую картину. И вишенкой на торте. 17 июля в Днепропетровск, на аэродром города Днепропетровск, приезжает делегация американских военных атташе. Напомню, 17 июля – это день, когда «Боинг» был сбит. Я позволю себе предоставить этот документ. Значит, это ежесуточная справка, которую составлял Департамент защиты национальной государственности СБУ, ну, Департамент Т, условно говоря, каждые сутки по состоянию дел в зоне проведения АТО. Вот этот документ от 16 июля 2014 года, номер 5/26177 ДСК для служебного пользования, о ситуации в государстве по состоянию на 8.00 17 июля 2014 года. На 8.00 17 июля, в день, когда был сбит Боинг. Здесь много всего пишется про все, про ситуацию в АТО, про там какие-то угрозы нацгосударственности, там, сепаратизм там, и так далее и тому подобное. Что характерно? Пункт 7 этого документа, значит, гласит он так. Мероприятия, связанные с пребыванием в районе АТО иностранцев, а также представителей международных организаций, журналистов, общественных деятелей, громадских деятелей и активистов. Значит, что пишется? 17 июля в город Днепропетровск планируется визит делегации аппарата атташе по вопросам обороны при посольстве США в Украине. Цель визита – проведение встречи с представителями состава оперативного командования «Юг», летным составом подразделений воздушных сил армейской авиации и сухопутных войск ВСУ, которые привлечены в АТО на востоке Украины. Состав делегации – атташе по вопросам обороны, то есть военный атташе, при посольстве США в Украине полковник Джозеф Хикетс. Помощник атташе по вопросам обороны тире военно-воздушный атташе при посольстве США подполковник Майкл Виллис. Ну и помощник военно-воздушного атташе майор Патрик Селф. Итак, почему я специально вот делаю упор на данном моменте?
Присутствие этих прекрасных людей.
Да, еще раз скажу. Они приезжают на аэродром Днепропетровска 17 июля. Каждый визит иностранных, американских военных атташе в украинских СМИ пиарится максимально. В 2014 году, напомню, Украина, да и сейчас, в принципе, они из любой, там, любого чиха в их сторону со стороны иностранцев, они раздувают грандиозное пиар.
Там, господин назвал меня любимой женой.
Совершенно верно, да. Что касается этого визита, вы не найдете ничего про него. Вот вообще никаких упоминаний. Через, по-моему, неделю Джозеф Хикетс приехал в Винницу в командование ВВС Украины, и там в винницких местных порталах там про него масса там, статей и так далее и тому подобное. Здесь же тишина. Итак, 17 июля, в день, когда Боинг был сбит, будем говорить честно, делегация американских военных атташе, военный атташе, военно-воздушный атташе и помощник военно-воздушного атташе прибывает в Днепропетровск на аэродром Днепропетровска. Откуда, собственно, работает тогда там тактическая авиация вооруженных сил Украины по Донбассу и где находится диспетчерский центр управления полетами. Чем примечательны эти американские граждане? Военный атташе Джозеф Хикетс, полковник военно-воздушных сил США, высочайший специалист в организации воздушных перевозок, имеющий несколько научных трудов в этом вопросе, прошедший все ступени от рядового пилота до преподавателя там, в военном колледже. Перед Украиной 5 лет работал военным атташе в России, в совершенстве владеет русским языком и в достаточной степени украинским, закончил школу военных переводчиков США, которая, как известно,
с одиночного на автоматический
переводит. Которая вообще не секрет даже в американских СМИ, которая является просто учебным заведением кадрового резерва военной разведки США. Человек, который досконально знает именно европейский и ближневосточный театр военных действий и, самое главное, воздушных перевозок. Именно на театре вот Европа, Ближний Восток. Он специализировался на этом. Он даже руководил подразделением, которое обеспечивало полеты бортов высокопоставленных американских должностных лиц, допустим, из Европы на Ближний Восток, естественно, затрагивая Восточную Европу и Украину. Еще раз подчеркну, специалист высочайшего класса именно в вопросах воздушного движения, воздушных перевозок. Вплоть до того, еще раз скажу, у него несколько научных трудов. Второй человек, еще более интересный, военно-воздушный атташе Украине, подполковник Майкл Виллис, специалист по разведке, борьбе с терроризмом и специальным операциям, который провел за свою жизнь более 50 специальных операций во всех регионах мира, высочайший специалист высочайшего класса именно по диверсионной деятельности, по контртерроризму, является также специалистом именно по военно-воздушному аспекту спецопераций. Что примечательно, в после 17 июля 2014 года Майкл Виллис в спешном порядке покидает Киев вместе с женой и переводится во Флориду в командование сил специальных операций вооруженных сил США на руководящую должность, где и служил потом несколько лет. А по итогам 2014 года Майкл Виллис признается лучшим полевым офицером разведывательного управления Министерства обороны за высочайший вклад, проявленный при противодействии российской агрессии на Украине. Еще раз скажу, РУМО, разведывательное управление Министерства обороны США, работает по всему миру. Ближний Восток, Латинская Америка, Дальний Восток, везде. Но лучшим агентом, полевым офицером за этот год был признан тот, который работал в военно-воздушном атташе в Украине. И который после катастрофы Боинга быстро покидает Украину и уезжает. И опять же подчеркну, что в совершенстве владеет русским языком и в достаточной степени украинским. И вот два таких специалиста высочайшего класса оказываются в день катастрофы Боинга в Днепропетровске на аэродроме, в диспетчерский центр которого ведет Боинг в последние минуты.
Ну-ка... На фотографии видны уши фотографа.
Да. Именно. Как мне кажется, косвенных моментов, которые указывают на то, что это ж неспроста, более чем достаточно. Естественно, что любой, опять же, как бы из нашей практики, выдвигать обвинения только на косвенных доказательствах, ну, как-то не камильфо. Да. Поэтому говорить о том, что это явно указывает на сфабрикованность, ну, как бы сложно. Да, для себя я убежден, что это была спецоперация. Есть еще ряд таких нюансов, которые, опять-таки, для обычного человека могут показаться...
А что такого?
А что такого? А вот специалистам они, например, многое скажут. Например, 22 июня 2014 года, то есть за примерно 3 недели до катастрофы Боинга, в зону АТО с очередной командировкой приезжает начальник департамента контрразведки СБУ генерал-лейтенант Кондратюк, который, я уже, по-моему, неоднократно рассказывал, являлся установленным агентом западных спецслужб. Еще при Януковиче его вскрыли, но почему-то не уволили, под суд не отдали, а просто отправили за штат.
Свои люди, да.
Так вот, это документ, это так называемая Т-шка, я уже рассказывал про нее. Это документы, которые отправляются в системе СБУ без грифа, без адресата. Очень удобно отправил, потом сжег, порвал, никаких следов не осталось. Это вот во время Майдана, так любили писать, во время АТО, там, системой связи, например, которая допускает отправку документов в ДСП, такой документ отправляется, он без нужных реквизитов. Но это было массово вообще. Это очень просто и очень удобно. Ты написал кому, отправил, эти шифровальщики, там спецсвязь знает кому, отправили, ты пошел, сжег его и все. Вот. Ведмить. Медведь. Это позывной начальника группы АТЦ в зоне проведения АТО. Это общий позывной, не конкретного лица, а тот, кто был в этот момент старшим. Кубинец – это позывной начальника штаба антитеррористического центра полковника Сигарева на тот момент. Это его позывной. Так вот, что Кубинец пишет Медведю из Киева, соответственно, в зону АТО? Что приезжает Кондратюк в служебную командировку, вместе с ним прибывают двое представителей специальных служб Великобритании. В связи с изложенным предлагаю предоставить сотрудникам департамента контрразведки любую помощь в решении возложенных на них задач. В то же время указываю на необходимость строго ограничить круг лиц, которые имеют доступ к информации по приезду британских специалистов. Как бы мелочь, но в контексте того, что через 3 недели там упал Боинг, может быть, и не мелочь. Ну и еще один нюанс – это то, что, я напомню, основные как бы претензии в адрес Российской Федерации выдвигают Нидерланды и Австралия. После катастрофы Боинга, естественно, на место падения массово поехали иностранные специалисты. Опять же, Т-шка кому? Медведю в зону АТО. От кого? От Кубинца, начальника АТЦ. Полковника Сигарева. Читаю. По информации австралийских партнеров, 24 июля 2014 года в 5 часов 40 минут группа австралийских экспертов в составе 3 человек выехала на место падения самолета малазийских авиалиний на Донбассе. Подчеркну, выехала. То есть поехала спокойно на территорию, которую контролируют ополченцы. В данный момент группа находится в Донецке. То есть это к вопросу о том, что им препятствовали, не пускали и так далее. Где планируется их встреча с ОБСЕ, с представителем ОБСЕ, для отработки маршрута и дальнейшего сопровождения на место падения самолета. Контактное лицо от австралийской стороны. Питер Калвер, мобильный телефон, представитель разведки Австралии. То есть не прокуратуры, не Министерство транспорта, не там что-то, а представитель разведки Австралии. Ну, как по мне. Вот. И еще один тоже такая. Это тоже, опять же, это все мелочи. Это как бы косвенные такие мелочи, но вы прекрасно знаете, что да, даже косвенными мелочами можно такую сеточку сплести, из которой потом уже
не выпрыгнешь. Да.
А это. Протокольное решение по результатам совещания у президента Украины с руководителями центральных органов исполнительной власти, которые осуществляют руководство военными формированиями и правоохранительными органами в зоне АТО 7 сентября 2014 года. Здесь много всего, в основном, конечно, все про АТО. Там, там, например, он спланировать и организовать участие специальных батальонов Министерства внутренних дел в мероприятиях контрдиверсионной борьбы, там, ну и ответственные там, Аваков там, и так далее. Все вот это так написано, 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 и есть один специальный пункт. Кстати, вот, например, доложить проход выполнения мероприятий по расформированию батальона «Шахтерск». Сентябрь 2014 года, когда только Иловайск закончился, это, ну, это к вопросу о том, о батальоне «Шахтерск». Да. Итак, пункт 21 данного совещания. Решить вопрос по обеспечению присутствия представителей разведывательных органов государства Украины в ходе проведения расследования малазийской стороной на месте падения Боинга 777. Все вопросы участия малазийской стороны координировать и согласовывать исключительно с голландской следственной комиссией. То есть украинской разведке поставлена задача малазийцев
отсечь немножко.
Да. Так, отодвигать. Да. Без согласия с голландцами, чтобы малазийцы, хотя малазийцы самая заинтересованная сторона.
Да, да, это их граждане.
Вы же понимаете, да, что в таких документах, конечно, никто никогда прямым образом не скажет, что, ребята, нам надо любым способом затереть все следы, чтобы на нас ничего не указывало. Ну, никто так не напишет. А вот там сделать так, чтобы малазийцы ни до чего не были допущены, вот это можно написать. В итоге, к чему мы приходим? Боинг упал 17 июля 2014 года, погибло 298 человек. Это реально
трагедия.
Трагедия. Погибли масса людей, в основном это граждане были там Голландии, Малайзии, Австралии, Бельгии. Катастрофа сразу вызвала очень серьезнейший резонанс, вызвала массу домыслов, каких-то конспирологических теорий, версий. Западная точка зрения, которая поддержала Украину, естественно, сразу обвинила ополченцев ДНР и Россию. И суд, который состоялся все-таки в 2022 году, признал вину на ополченцев ДНР. Угу. В 2025 году, еще раз скажу, что ИКАО, Международная авиационная организация, предъявила, обвинила в катастрофе Российскую Федерацию и предъявила претензии вплоть до там, финансовых санкций. На мой взгляд, катастрофа Боинга – это тщательно спланированная специальная операция, проведенная западными спецслужбами и украинской властью, с привлечением в качестве непосредственных исполнителей вооруженных, представителей вооруженных сил Украины. Естественно, прямых доказательств, так, чтобы мы притащили сюда там, Порошенко, и он сказал бы, что да, да, это вот так и было, я отдавал приказ, его выполнила там служба безопасности Украины, подтасовала доказательства, сбивал там наш БУК или там ракета с нашего самолета. Естественно, таких прямых доказательств, к сожалению, нет. Но я постарался вот рассказать вам про массу косвенных вариантов, которые, ну, массу косвенных, ну, пусть доказательств, да, каких-то эпизодов, которые, на мой взгляд, очень подозрительны в данной ситуации. Для меня, как бы, ну, все ясно. Как это будет для зрителей? Ну, на усмотрение их, наверное. Очень много вопросов. И я думаю, что на самом деле, если рассматривать точку зрения, опять же, основного положения куи-продаст, именно России было абсолютно невыгодно сбивать этот самолет. И ополченцам Донбасса.
Так точно.
А вот Западу и Украине это было просто крайне необходимо вообще. И господин Порошенко, как я и говорил, в конце я скажу, что Порошенко в 2018 году четко заявил, что данная операция позволила нам вместе с европейскими союзниками применить к России массу санкций и перевернуть общественное мнение в нашу пользу. Как бы, думаю, комментарии вот излишни.
Вот кому и выгодно. Ну, в целом, караул. Я такое первый раз вижу. Вот. Ну, и не только я. Как это у вас так ловко получается. Столько сторон, так сказать, участников, а вы нас отсекаете.
Поэтому вот и получается, что основным выгодополучателем в этой ситуации является, конечно, Украина и Запад.
Безусловно, да. Все просто и без затей.
И без затей.
И повторю то, что сказал в начале. Кто пустил самолет в зону боевых действий, тот ты виноват. Тут вообще размышлять, на мой взгляд, не о чем. Вы да. его специально туда пустили для того, чтобы его сбили. И сами же и сбили. Спасибо,
да.
Василий Николаевич.
К сожалению, еще раз мы убеждаемся в том, что никакие этические, нравственные, моральные нормы для Запада, если они служат достижению их да. целей, вообще ничего не имеет значения. И, кстати, потом, мы сколько уже видели, та же Буча, та же там, массу можно привести историю, когда мирных людей просто пускают запросто под нож ради достижения своих политических целей. Боинг – классический пример.
Спасибо.
Всегда рад.
Заходите еще. На сегодня все.